На пальце у титулярного советника лукавым блеском сверкнул алмаз. Прощальный подарок виновницы опоздания на калькутский пароход. Находясь, Эраст Петрович, в обыкновенном, уравновешенном состоянии духа, он, безусловно, устыдился бы самой мысли, как можно подарком одной женщины пробивать дорогу к другой. Но охваченный лихорадкой мозг шепнул лишь: «Алмаз режет стекло». О совести молодой человек пообещал, что снимет перстень и никогда в жизни больше не наденет. Как режут алмазом, Фондорину известно не было. Он взял кольцо покрепче и решительно провел черту. Раздался противный скрип. На стекле появилась царапина. Титулярный советник упрямо поджал губы, приготовился налечь посильнее, нажал, что было силы, и створка вдруг подалась. В первый миг Раст Петрович вообразил, что это результат его усилий, но в открывшемся темном прямоугольнике стояла Оюми. Она смотрела на вице-консула смеющимися глазами, в которых отражались две крошечные луны.
— Ты преодолел все преграды и заслужил маленькую помощь, — прошептала она. Только ради бога не свались. Теперь это было бы глупо.
И совершенно не романтическим, но чрезвычайно практичным образом взяла его за воротник.
— Я пришел сказать, что тоже думал о тебе эти два дня, — сказал Фондорин.
В дурацком английском языке нет интимного местоимения второго лица. Все «you» да «you», но он решил, что с этого мгновения они переходят на «ты».
«Только за этим?» — с улыбкой спросила она, придерживая его за плечи.
«Да».
«Хорошо, я тебе верю. Можешь возвращаться».
Возвращаться Эрасту Петровичу не хотелось. Он подумал и сказал: «Пусти меня».
Оюми оглянулась назад, шепнула:
«На одну минуту, не больше».
Спорить Фондорин не стал. Перелез через подоконник, уже в который раз за эту ночь, протянул к ней руки, но Оюми отодвинулась.
Ну уж нет, иначе минутой не обойдется.
Вице-консул спрятал руки за спину, но объявил: «Я хочу забрать тебя с собой». Она покачала головой, улыбка погасла.
— Почему? Ты его любишь?
— дрогнувшим голосом спросил он.
— Уже нет.
— Тогда почему?
И снова она оглянулась, кажется, на дверь. Впрочем, Эраст Петрович ни разу не поглядел вокруг, даже не рассмотрел толком, что это за комната, будуар ли, гардеробная. Оторвать взгляд от лица Оюми хотя бы на секунду казалось ему кощунственным.
— Уходи скорее, пожалуйста,
— нервно сказала она.
— Если он увидит тебя, здесь убьет.
Фондорин беспечно дернул плечом. — Не убьет. Европейцы так не делают. Он вызовет меня на дуэль. Тогда она стала подталкивать его кулачками к окну.
— Не вызовет. Ты не знаешь этого человека. Он обязательно убьет тебя. Не сегодня, так завтра или послезавтра. И не своими руками.
— Пускай.
— не слушая, пробормотал Фондорин и попытался притянуть ее к себе.
— Я его не боюсь.
Но еще раньше он убьет меня.
Ему будет легко это сделать, как мотылька прихлопнуть.
Уходи. Я приду к тебе, как только смогу.
Но он не выпустил ее из рук. Коснулся губами маленького рта. Весь затрепетал. И опомнился лишь, когда она шепнула:
— Ты хочешь моей смерти?
Он отшатнулся. Скрипнув зубами, вскочил на подоконник. Наверное, с той же легкостью прыгнул бы и вниз, но Оюми вдруг воскликнула:
— Нет, постой!
И протянула руки. Они ринулись друг к другу стремительно и неотвратимо, будто два встречных поезда, по роковой случайности оказавшиеся на одной колее. Дальше известно что. Сокрушительный удар, столб дыма и пламени, все летит кувырком, и один бог знает, кто погибнет, а кто останется жив в этой вакханалии огня. Любовники впились друг в друга, пальцы не столько ласкали, сколько рвали, рты не столько целовали, сколько кусали, упали на пол, и на сей раз не было никакой небесной музыки, никакого искусства, только рычание, треск разрываемой одежды, вкус крови на губах. Вдруг маленькая, но сильная рука уперлась Фондорину в грудь, оттолкнула, шепот в самое ухо: «Беги!» Он поднял голову, затуманенными глазами взглянул на дверь, услышал шаги, рассеянное насвистывание.
Кто-то приближался, двигаясь снизу вверх, должно быть, по лестнице.
— Нет, — простонал Эраст Петрович, — пускай, все равно.
Но ее уже не было рядом с ним. Она стояла, быстро приводя в порядок растерзанный пеньюар. Сказала:
— Ты погубишь меня.
Он перевалился через подоконник, совершенно не заботясь о том, как упадет, боком, спиной или даже вверх тормашками. Однако поразительная вещь, приземлился еще удачнее, чем давеча в Гранд-отеле, и нисколько не ушибся. Следом из окна вылетели сюртук и левый штиблет. Титулярный советник и не заметил, когда его лишился. Кое-как застегнулся, заправил рубашку, а сам прислушивался, что теперь произойдет наверху. Но раздался стук захлопнутого окна, и больше никаких звуков не было. Обогнув дом, Эраст Петрович хотел пересечь лужайку в обратном направлении, там за открытой калиткой ждал Маса. Сделал шагов 10 и замер. С улицы во двор влетели три продолговатые приземистые тени.
Мастифы!
То ли успели справить свое мужское дело, то ли, как злополучный вице-консул, ретировались, несолоно хлебавши, но так или иначе псы вернулись и отрезали единственный путь к отступлению. Развернувшись, Фандорин бросился назад, в сад, несся, не разбирая дороги, по лицу хлестали ветки. Чертовы псы бежали много быстрее. Их сопение было все ближе, ближе. Сад кончился. Впереди была ограда из железных копий. Высокая, не вскарабкаться. И ухватиться не за что. Эраст Петрович обернулся, сунул руку в заспинную кобуру, чтобы достать герсталь. Но стрелять было нельзя, это переполошит весь дом. Первый мастиф зарычал, готовясь к прыжку. «Русский вице-консул разорван на куски», — мелькнуло в голове у гибнущего Фандорина. Он прикрыл руками горло и лицо, инстинктивно вжался спиной в ограду. Вдруг раздался странный металлический звон, решетка подалась, и титулярный советник опрокинулся навзничь.